Глава 6. Стать охотником. Пятница, 23 июня 1961. Едва присев, я принялся в буквальном смысле слова бомбардировать Дона Хуана вопросами. Он не отвечал. В конце концов, нетерпеливым жестом он велел мне замолчать. Похоже было, что настроен он вполне серьезно. «Я думал о том, что ты ни на йоту не изменился за это время, а еще пытаешься изучать растения», — произнес он. В тоне его звучал укор. Громким голосом он принялся перечислять все личностные изменения, которые мне следовало произвести в себе, руководствуясь его указаниями. Я сказал ему, что отношусь к ним с полной серьезностью, но вряд ли способен осуществить их на практике, так как уж очень они противоречат тому, что составляет основу моей личности. Он ответил, что как бы я к ним ни относился, одного только отношения недостаточно, и что все сказанное им говорилось не ради красного словца. Я в очередной раз принялся твердить о своем страстном желании изучать растения, которое отнюдь не ослабевало от того, что я не предпринимаю почти ничего для приведения своей личной жизни в соответствии с провозглашаемыми им идеалами. После длительной неловкой паузы я отважно спросил. «Я намерен изучать пиот. Ты будешь меня учить, Дон Хуан?» Он сказал, что одного моего намерения недостаточно, и что знание о пиоте, тут он впервые назвал его мескалита, дело очень и очень серьезное. Больше говорить было вроде бы не о чем. Однако вечером Дон Хуан дал мне контрольное задание. Без каких бы то ни было подсказок с его стороны, мне предлагалось найти благоприятное для меня место на площадке перед его домом, где мы обычно с Доном Хуаном сидели. Это должно быть место, на котором я определенно чувствовал бы себя совершенно счастливым и ощущал бы прилив сил. Почти всю ночь я провел, катаясь по земле на этой площадке в поисках благоприятного места. За это время мне удалось дважды заметить изменение цвета на фоне однородного грязного пола. Наконец, в полном изнеможении я заснул на одном из мест, в которых менялся цвет. Утром Дон Хуан разбудил меня и сказал, что я справился с заданием наилучшим образом. Мне удалось отыскать не только благоприятное место, но и противоположное ему по воздействию, так сказать, враждебное или отрицательное, а также определить цвета, соответствующие обоим местам. Суббота, 24 июня 1961. Ранним утром мы отправились в пустынный Чаппараль. По пути Дон Хуан объяснил, что поиск благоприятных и враждебных мест имеет огромное значение для тех, кому приходится жить среди дикой природы. Я попытался перевести разговор на тему пиота, но об этом он говорить наотрез отказался, сказав, что сам вернется к этой теме, когда придет время, и предупредил, что до этого я не должен даже вспоминать о ней. Мы присели отдохнуть на густо заросшей площадке под какими-то высокими кустами. Чаппараль вокруг нас еще не совсем высох от солнца, и среди растительности обитало огромное количество мух, которые постоянно мне докучали. Но Дона Хуана мухи как будто не беспокоили. Мне стало интересно, каким образом ему удается их не замечать, но потом я увидел, что они попросту вообще не садятся на его лицо. «Иногда может возникнуть необходимость в том, чтобы очень быстро найти благоприятное место прямо в чистом поле», — продолжал Дон Хуан. «Или определить, не является ли враждебным то, на котором ты как раз собираешься отдохнуть. Когда-то мы сделали привал возле холма, и настроение у тебя тут же упало. Помнишь, как ты тогда взбесился? Место, на котором мы сидели, было тебе враждебно. Ворона тебя об этом предупредила. Помнишь?» Я вспомнил, что в тот раз Дон Хуан посоветовал мне в будущем избегать этого места. И вспомнил, как действительно пришел в бешенство от того, что он не разрешил мне смеяться. «Я думал тогда, что ворона, которая пролетела над нами, была знаком только для меня», — сказал он, «поскольку не знал, что вороны благоволят и к тебе тоже». «Не понимаю, о чем ты». «Ворона была знаком», — продолжал он. «Если бы ты разбирался в повадках ворон, ты бы немедленно убежал с того места, словно оно заражено чумой. но не всегда поблизости оказывается ворона, которая может тебя предупредить. Поэтому необходимо научиться самостоятельно находить места для лагеря и отдыха. После довольно длительной паузы Дон Хуан неожиданно повернулся ко мне и сказал, что найти подходящее место для отдыха просто. Нужно всего лишь свести к переносице глаза. Он заговорщицки подмигнул мне и доверительным тоном сказал, что именно так я и поступил, когда катался ночью по земле. И благодаря этому смог найти оба места и увидеть соответствующие им цвета. Дон Хуан признался мне в том, что моя удача произвела на него сильное впечатление. «Но я, честное слово, не знаю, как это у меня получилось», — сказал я. «Ты свел глаза», — выразительно произнес он. «Это технический прием. Ты должен был его применить, хотя можешь об этом и не помнить». Затем Дон Хуан подробно описал этот прием. Он сказал, что на его отработку могут уйти годы. Заключается он в том, чтобы постепенно, сводя глаза к переносице, заставить их воспринимать одно и то же изображение по отдельности. Из-за несовпадения изображений возникает раздвоение зрительного восприятия мира, благодаря которому, по словам Дона Хуана, человек может отмечать изменения в окружающей обстановке, которых в обычном режиме восприятия глаза попросту не замечают. Дон Хуан предложил мне попробовать, заверив, что зрению это не повредит. Он сказал, что начинать следует с коротких взглядов, почти самыми уголками глаз. Затем показал мне, как это делается, выбрав большой куст. Когда я смотрел на глаза Дона Хуана, бросавшие непостижимо быстрые взгляды на куст, у меня возникло странное ощущение. Они напомнили мне бегающие глазки животного, который не может постоянно смотреть перед собой. Мы шли еще примерно час, в течение которого я пытался ни на чем не фокусировать взгляд. Затем Дон Хуан велел мне смотреть раздельно, изолированно воспринимая изображения, видимые каждым глазом. Еще через час у меня ужасно разболелась голова, и нам пришлось остановиться. «Как ты думаешь, сможешь ты сам найти подходящее место для привала?» — спросил Дон Хуан. Я не имел понятия, по какому критерию судить о том, что является местом подходящим или нет. Он терпеливо объяснил, что, бросая на окружающий мир быстрые взгляды, можно увидеть необыкновенные явления. «Какого типа?» — спросил я. «Это явления, которые мы не столько видим, сколько чувствуем», — уточнил Дон Хуан. «Они больше похожи на ощущения, чем на зрительные образы. Если ты посмотришь таким образом на дерево или скалу, под которыми тебе хотелось бы отдохнуть, глаза помогут тебе ощутить, является ли выбранное место наиболее удачным для привала». Я снова потребовал, чтобы Дон Хуан объяснил, на что похожи ощущения, о которых он говорит. Но он либо не мог их описать, либо просто не хотел, и сказал, что мне самому нужно попробовать выбрать подходящее место. И тогда он скажет, работают мои глаза в этом плане или нет. В какое-то мгновение я заметил что-то похожее на точки света, отраженного прожилками кварца. Когда я прямо смотрел на то место, где они мелькнули, их не было видно. Но стоило мне быстрым взглядом вскользь пробежать по окружающему пейзажу, как что-то вроде слабого сияния вновь обнаруживалось на том же месте. Я показал это место Дону Хуану. Оно находилось как раз посередине открытого прямым лучам солнца участка голой земли. Дон Хуан раскатисто захохотал, а потом спросил, почему я выбрал именно это место. Я сказал, что увидел там сияние. «Не имеет значения, что ты видишь», — объяснил он. «Ты можешь увидеть все, что угодно, хоть слона. Важно, что ты при этом чувствуешь». Но я не чувствовал ничего. Дон Хуан загадочно взглянул на меня и сказал, что хотел бы доставить мне удовольствие и посидеть вместе со мной на выбранном мной пятачке, но предпочитает, чтобы я проверил свой выбор самостоятельно. А он тем временем посидит где-нибудь в другом месте. Я опустился на землю. Дон Хуан отошел метров на 10-12 и стал наблюдать за мной оттуда. Через несколько минут он начал громко смеяться. Его смех почему-то действовал мне на нервы. Он вывел меня из себя. Я почувствовал, что Дон Хуан надо мной издевается, и буквально взбесился. Я спрашивал себя, что мне вообще здесь нужно. Во всей этой ситуации с учебой у Дона Хуана с самого начала определенно был какой-то изъян. Я чувствовал, что, попав к нему в лапы, стал пешкой в неведомой мне игре. Внезапно Дон Хуан со всех ног бросился ко мне, схватил за руку и волоком оттащил меня по земле метров на 5 от того места, где я сидел. Он помог мне встать на ноги и отер пот со своего лба. Я заметил, что на этом действии он выдохся чуть ли не до последнего предела. Он похлопал меня по спине и сказал, что я выбрал плохое место и что ему пришлось в спешном порядке спасать меня, пока оно не сожрало все мои чувства. Я рассмеялся. Образ Дона Хуана, бросающегося вызволять меня из проклятого места, выглядел довольно занятно. Он несся так, словно ему было 20 лет. Ступнями он словно цеплялся за мягкую красноватую пыль пустыни, как будто собирался сходу через меня перемахнуть. Все произошло почти мгновенно. Только что Дон Хуан смеялся надо мной, а буквально через секунду-другую уже волок меня за руку по земле. Немного погодя, он велел мне снова попытаться найти подходящее место. Мы шли, не останавливаясь, но, как я ни старался, что-либо заметить или почувствовать мне не удавалось. Наверное, у меня получилось бы, если бы я сильнее расслабился. Но злиться на него я, тем не менее, перестал. В конце концов, он указал мне группу камней, мы подошли к ним и сделали привал. «Не расстраивайся», — сказал Дон Хуан. «На то, чтобы как следует натренировать глаза, требуется немало времени». Я ничего не сказал. Мне и в голову не приходило расстраиваться из-за того, чего я совершенно не понимал. Тем не менее, я не мог не признать, что с тех пор, как мы с Доном Хуаном познакомились, и я начал к нему приезжать, я уже трижды приходил в неистовство и накручивал себя чуть ли не до болезненного состояния, когда сидел на тех местах, которые Дон Хуан называл плохими. «Весь фокус в том, чтобы научиться чувствовать глазами», — объяснил Дон Хуан. «Ты не знаешь, что именно чувствовать, и в этом твоя проблема. Но с практикой это придет». «Может быть, ты расскажешь мне, что я должен чувствовать?» — спросил я. «Это невозможно». «Почему?» «Никто не может тебе сказать, что в этом случае человек чувствует. Это не тепло, не свет, не сверкание, не цвет. Это ни на что не похоже». «И ты не можешь это описать?» «Нет. Я могу только обучить тебя техническим приемам. Когда ты научишься разделять изображение и воспринимать все в раздвоенном виде, ты должен будешь сосредоточить внимание на пространстве между двумя этими изображениями. Любое заслуживающее внимания изменение произойдет именно в этой области». «Об изменениях какого типа ты говоришь?» «Это не важно. Важно ощущение, которое у тебя при этом возникнет. Сегодня ты увидел сверкание, но это ничего не значило, потому что отсутствовало ощущение. Что и как ощущать, я тебе объяснить не могу. Ты должен узнать это сам». Некоторое время мы молча отдыхали. Дон Хуан лежал, прикрыв лицо шляпой, и не двигался, как будто спал. Я полностью погрузился в свои записи. Вдруг он сделал резкое движение. От неожиданности я вздрогнул. Дон Хуан рывком сел и, нахмурившись, повернулся ко мне. «Ты обладаешь склонностью к охоте. Охота — именно то, чему тебя следует учить. Так что мы больше не будем говорить о растениях». Он на секунду выдвинул челюсть, а потом бесстрастно добавил. «Впрочем, этим, как мне кажется, мы никогда и не занимались, верно?» И засмеялся.